После этого представления начали опускать цепь в рыбачьем порту, чтобы ладьи смогли выплывать на ловлю рыбы. Но таинственные огнебойные корабли всегда дрейфовали на море или плавали тут и там, и можно было различить их взглядом. И больше никто не пытался подбираться к цепям или красть корабли. Бенкей лежал и не отзывался, глядя в потолок. Не был он совершенно безвольным. Время от времени переворачивался сбоку на бок, порой садился на постели и стеклянным взглядом смотрел в пол. Не ел сам, но если кормили его с ложечки, то глотал. Нужно было утром и вечером отводить его в туалет, а еще мыть губкой из ведра. На такое он не обращал никакого внимания, и я поэтому переживал более всего, поскольку опекали его две молодые женщины, присланные Фьёльсвином, и я был уверен, что к таким Бенкей бы вернулся даже из страны смерти. Я помнил, что с нами происходило в долине скорбной госпожи, как помнил и то, что однажды Бенкею уже удалось переломить чары и пробудить нас обоих, и что после и мне самому удалось сделать то же самое. Оттого я испытывал те же методы, что и тогда, играл ему дурацкую песенку о козлике, который влюбился в кобылу, а потом побоями пытался заставить его танцевать. Он оставался совершенно равнодушен. Я лупил своего друга по лицу, удары разворачивали его лицо в сторону, на щеках расцветала красная припухлость, а потом он начинал беззвучно плакать. Было это настолько ужасно, что плакал и я. Я понятия не имел, что делать дальше. Фьёльсвин и Ульф тоже проводили с нами немало времени, оба вместе или по отдельности, пытались применять заклинания или приносили странные эликсиры. Но все это не давало никакого успеха. Я подсовывал под нос Бенкею пряное пиво, лучшую амбрию, какую удавалось мне достать. Наконец я нанял лучшую и самую дорогую девку с юга, какую только сумел найти в кавернах, высокую и прекрасную, как княгиня Ярмаканда, и дал ей 6 марок серебра сверху, обещая, что если она сумеет пробудить Бенкея, я доплачу ей 2 полгвихта, причем в золоте. Она вышла из его комнаты после длинной водяной меры, молча покачала головой и вернула мне 3 марки. Тогда идеи у меня закончились. Я сидел около Бенкея, играл ему или пел, поил из кувшина, рассказывал разные истории, молил, чтобы он очнулся, отдавал приказы по-киренянски и по-амитрайски. Все впустую. Я не понимал, как и почему, но мой друг, которого я оставил в пещере во власти скорбной госпожи, когда сам оттуда ушел, исчез. Осталась лишь его пустая скорлупа, в которой содержалась воля не больше, чем на то, чтобы проглотить юшку, воду или воспользоваться уборной. В то время у Ульфа и Фьёльсвина было столько занятий, они отдавали столько приказов, что я остался со всем этим совсем один. И вот однажды вечером ко мне пришел Ндели и сказал:
«Тахимон, мой акунин и молодой брат, пришло время важного разговора. Выпей со мной кувшин вашего меда, поскольку пальмового вина я тут не найду, и выслушай меня».
Я не имел понятия, в чем тут дело, но сердце мое сжалось от страха, поскольку я знал, что подобные обещания важных разговоров никогда не бывают о чем-то хорошем. Киберийцы не знали обряда Гора Хаку, к тому же мы не были настолько уж близки друг с другом. Он был моим братом по оружию, я любил его, но не предполагал, чтобы смог стать его Городару. Мы пошли на стены верхнего замка в поисках укромного места для разговора. Бастионы и этой стены, и всех остальных пониже считались у корчмарей прекрасным местом, чтобы поставить там дополнительные столы для людей, желающих напиться на свежем воздухе с видом на море. Однако нынче здесь встали тяжелые метательные машины, трибушеты с плечами, втыкающимися в небо, словно мачты огромных кораблей. Каждый из ночных странников имел специальный медальон, точно такой же, какой носили братья Древа. Мы показали его стражникам у машины, попросили их отойти ненадолго и вернуться на пост, когда мы покинем это место, а потом присели на массивную опору трибушета с плечом в 30 локтей и с тремя противовесами, способного метать снаряды далеко за порт. Кувшин мы поставили на землю, и я раскурил трубку. Мы смотрели на крыши и башни, спускающиеся все ниже, искупанные в солнце, и далее на искрящуюся поверхность моря.
«Это будет важным и сложным, то, что я хочу сказать тебе, молодой друг, а потому прости, что стану звать тебя по имени. Это не будет разговор между Акунином, Тахимоном или даже императором с наемной Маскаро или следопытом солнечного Тимина пехоты. Тут говорят братья по оружию и друзья, Нделя Легенде, называемый тут танцующим кулаком, и Филар сын копейщика, называемый тут каменным огнем».
Я вздохнул, затянулся дымом из трубки и отпил глоток из своего кубка, готовый к худшему. Ндели протянул ко мне раскрытую ладонь с расставленными пальцами, а потом сжал ее в кулак.
«Когда мы отправлялись из лагеря, мы были как один кулак. Одного мы потеряли в пустыне. Потом нас разделили, и до сих пор нас не отыскал наш Акунин, Сноб, сын Шорника. Осталось нас трое, из которых один лежит, утратив свой дух. Близится время больших событий, которые решат судьбу Севера, а могут повлиять и на весь мир. У нас есть большие союзники, у нас есть новые товарищи по оружию, но у нас остается и этот, пусть искалеченный, кулак верных носителю судьбы и все еще незавершенная миссия. И наш брат по оружию, который коснулся проклятой силы урочищ, называемых у нас Кадомле, теперь лежит без сознания. Я долго сражался с мыслями, но я решился, поскольку своих мы не бросаем, и это важнее всего прочего. Послушай меня, сын копейщика. Я полагаю, что знаю, в чем проблема Бенкея, но чтобы ему помочь, мне придется нарушить данную некогда присягу. Мы, киберийцы, не нарушаем присяг. Я обещал божествам Суджу Кадомле, что навсегда оставлю тропу золотых глаз, а теперь хочу нарушить данное слово. Это может навлечь на меня проклятие».
«Знаешь, что с ним, и сможешь его вылечить?» — спросил я, пытаясь понять его слова.
«Полагаю, что да», — ответил он, глядя на море. «Я решил, что попытаюсь, хотя я и очень боюсь».
«Ты боишься?» — на миг мне сперло дыхание. Он кивнул.
«Ты не понимаешь, что такое для киберийца клятва. Я не могу объяснить, как это действует. У вас тоже есть клятвы. У тех с побережья парусов клятвы уважают еще сильнее, но это просто дело чести и честности. Мы другие. Когда киберийец нарушает данное слово, он начинает сгорать изнутри. Я теперь между двумя обязанностями — не оставить брата по оружию в несчастье или сдержать свое слово. Знаю, что первое для меня важнее, но Суджу Кадомле могут этого не понять. Клятва — это клятва. Лучше умереть, чем нарушить ее. И если бы речь шла о моей жизни, я бы умер. Но я еще и наемник, который клялся не бросать своих. А клятва — это клятва. И что мне делать?»
Я не имел ни малейшего понятия. Охотнее всего я бы развел руками, но что бы я ни говорил, тогда уже я понимал, что я предводитель.
«Ты сказал, что решился. Я ничего не сумею на это ответить, поскольку когда человек сам на что-либо решится, то потом он так и поступит, и так и должно быть. Люди вольны решать за себя сами. Но если ты пробудишь Бенкея, а сам падешь мертвым или уснешь с открытыми глазами, как он сейчас, из того не будет никакого толка.
Нас и дальше останется лишь трое. Изменится лишь тот, кто будет лежать. Более того, полагаю, что и сам Бенкей этого не хотел бы.